24 апреля, четверг, день. Маккензи, округ Генри, Теннесси, США. Маккензи был куда меньше Лавкина. 1005 населения, не больше. Техасский город по сравнению с ним выглядел столицей мира. Но вместе с тем город понравился. Зеленый, уютный и ужасно провинциальный. Некая простота нравов наблюдалась даже в городской планировке. Множество домов было выстроено среди деревьев, при этом сами участки никак не были обозначены. Обочина, от нее дорожка к дому, какие-нибудь качели, скамейка. Где кончается один участок и начинается следующий, сказать сложно. Почему это захолустье превратилось в центр торговли, я так и не понял. И объяснить никто не смог. Просто так вышло и все тут. Повезло, можно считать. Но львиная доля торговли нефтянкой действительно проходила через этот городишко. Катался отсюда не один конвой, оказывается, а штук 6. И везли бочки с соляркой не только сюда, но и в другие места. Как в этом штате, так и в соседних. Еще в этом городе работал отель. Хоть с электричеством, в нем была ситуация напряженная. Его просто не было. Не было здесь халявного газа, а горючее в бочках возили чуть не за 1000 километров. В номерах, которые обошлись недорого, были керосиновые лампы, а вода еще шла из кранов, но исключительно холодная. Но ничего, и такой помылись, куда денешься? Дорога получилась утомительной, отчасти из-за невысокой скорости, поэтому весь следующий день мы с Сэмом отсыпались в номерах. Дрика же, получив от хозяина гостиницы заверение в том, что город для прогулок безопасен, отправилась гулять. И ближе к вечеру, после того, как мы выспались и собрались в гриль-баре через дорогу, сказала: «Нашла оружейный». «Да ну», — поразился я до глубины души. «Ну а как еще? Оружие — жизнь, все в нем нуждаются. Как так может быть, что кто-то взялся его продавать?» Правда, потом мысль развилась в логичное свое продолжение. «Если в нем так нуждаются, то именно продавать его и должны. Те, у кого оно есть в избытке». Закон рынка, типа. И факт наличия в Маккензи такого магазина как раз выглядит обоснованным настолько, насколько прочно стоит дом на скале. На Rocky Top, если угодно. «Я бы сходил», — сказал я, не обращаясь ни к кому конкретно. «А чего тебе не хватает?» — поразился Сэм. «Не знаю», — пожал я плечами. «Может быть, обменяем пару автоматов на патроны, которые никогда не лишние, как вариант. Куда нам столько стволов теперь?» Или на патроны 45-го. У нас их не так много. Да вообще посмотреть надо на магазин. Не все же на мародерство рассчитывать. А тут вообще магазины есть, добавила Дрика. Мясник работает, я сама видела. Молочный фургончик катался. Молочный фургончик. Протянул я мечтательно и добавил по-русски. Бросить все нахрен и уехать в Урюпинск. Наткнувшись на вопросительные взгляды, пояснил. Это из русского анекдота. «Русский юмор вам недоступен, так что переводить не буду. Надоело смотреть на ваши недоумевающие лица после каждого перевода». «А-а-а», — синхронно протянули они. Действительно, молочный фургончик меня поразил. Незнакомая нам в Москве и даже ставшая незнакомой американцам, убитая большими супермаркетами, примета мирной жизни. И если она вернулась в мир, значит, люди умудряются как-то налаживать жизнь. «Ты скажи, а?» И мясник, и магазины. Здорово. Гриль-бар, в котором сидели, тоже выглядел удивительно мирно, словно ничего и не случилось. Стандартный американский интерьер. Длинная стойка, на которую подают и еду, и напитки, виниловые красные диванчики вдоль ряда окон кабинками, пластиковые столы с бумажными салфетками на них. Немолодая официантка в длинном свитере и джинсах разносит тарелки. За стойкой еще одна женщина. Судя по внешности, сестра официантки. Они, наверное, гриль-баром и владеют. Мне почему-то так кажется. Только свет был от керосиновых ламп, для которых спешно были изготовлены и привинчены на стены кольца-держатели. «Ну что, сходим?» — спросил я, допивая пиво и отодвигая бокал к пустой тарелке из-под стейка. «Я бы поспал еще», — ушел в отказ Сэм. «Я человек почтенного возраста, да, сэр? Силы ко мне возвращаются только со сном». «Как хочешь. Дрика, пошли, все равно ты дороги не знаешь», сказала она, поднимаясь из-за стола. «И то верно. Хотя здесь и объяснить несложно. Весь город – два шага в поперечнике. От Best Western Mackenzie, отеля, в котором мы остановились, а также гриль-бара, в котором мы сидели, оказалось совсем недалеко, буквально два шага, тут и объяснять ничего не нужно было. Вывеска была, к моему удивлению, сделана кустарно, а сам магазин размещался в гараже возле простенького жилого дома, вытеснив оттуда старенький пикап и чуть более свежий эксплорер. В гараже за свежесколоченным прилавком возился с коробками какой-то пузатый здоровый парень с бородой и собранными в хвост волосами, одетый в джинсы и кожаный жилет и внешне больше всего похожий на байкера. «Привет!» – поздоровался я, когда мы вошли в открытые гаражные ворота. «Новое место?»
«Вроде того», –
подтвердил парень, закинув наверх штабеля увесистый ящик.
«Вообще-то по бумагам магазин был и раньше, но на самом деле я просто зарегистрировал лицензию и пересылал всем желающим стволы и патроны почтой».
«Ага, понятно», — кивнул я, сообразив, о чем речь. «Купить винтовку или там пистолет через интернет в Америке несложно. Выбирай и плати. Вопрос в том, что на дом тебе его никто не пришлет, а вышлют ближайшему дилеру с FFL, так называемой федеральной оружейной лицензией. И этот дилер должен подтвердить твою личность, что ты именно тот, кто заказывал ствол, и имеешь право его забрать. Вот некоторые предприимчивые люди и регистрируют по своему домашнему адресу магазины с лицензией, получая за услуги по пересылке и проверке небольшие комиссионные. А откуда товар?
Приятель у меня из Милана, с завода боеприпасов. С ним вместе начали.
Дружелюбно ответил здоровяк и перешел к конкретике.
Чем могу помочь?
Да я пока и не знаю. Честно пожал я плечами. «Мне нужны патроны 45-го, хотя бы 1000, можно 2. У меня есть 4 лишних автомата, новеньких, прямо со склада. Мне бы пригодился нормальный прицел или кронштейн под него, чтобы можно было установить на ручку М16А2. Как-то так».
«Ну, не вижу проблемы», –
почесал продавец в затылке.
«Приноси, обсудим. Я до темноты не закроюсь».
«Хорошо», – кивнул я и, прихватив помалкивающую Дрику, отправился за машиной. Почти бегом добрались до гостиницы, я завел Кадьяка и, лихо рыча могучим дизелем, подкатил к гаражу Пауэлла. Тот с уважением покачал головой, посмотрев на наш транспорт, но комментировать не стал. 1045 калибра я взял. Все же 2 пистолета под этот патрон уцелело у меня и 1 у Сэма. Очень порадовался военным плейт-карьером, они же смесь модульной разгрузки с бронежилетом. Именно нормальных разгрузок нам не хватало, а с найденными в угнанном самолете гранатами вообще была проблема. С собой взять как? У Пауэлла же такого добра было ящиками. Растерзали какой-то армейский склад. Коробки с жилетами, а точнее полужилетами FLC, и такие же коробки с подсумками к ним, именуемыми почами, где нашлись и под гранаты.
«Надо?» –
спросил Пауэлл, протягивая мне воинское наставление по ношению и уходу.
«Давай»,
– пожал я плечами, быстро пролистав книжечку. В ней были схемы наиболее оптимального размещения подсумков, так что гадать не надо будет. Сочинять самому занятие неблагодарное. Иногда один подсумок неправильно расположенный будет мешать открывать другой и так далее. Все украдено до нас, равно как и придумано. Разницу в цене, считая отданные 2 М16 и 2 команда, взяли автоматными патронами, но разница получилась совсем небольшая. Подходящей оптики не нашлось. По ней выбор был совсем никакой. Собственно говоря, на этой торговой операции наши дела в Маккензии закончились. Пришли в отель, подогнали под себя новые жилеты, разместили в них все нужное, да и легли спать, чтобы отправиться в путь с рассветом уже самостоятельно.